говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – президент сберегательного фонда РЭСа Андрей Невьеров. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте!
И генеральный директор управляющей компании ВИКа Михаил Малахов. Здравствуйте, Михаил!
Здравствуйте!
Тема нашей сегодняшней передачи – что такое наша пенсия? Но мы знаем по нашим другим программам, нам часто звонят пенсионеры, и часто разговор, даже вне зависимости от нашей тематики, тематики энциклопедии русской души, заходит о том, как тяжело, как трудно жить людям на пенсии. Вот мы и решили сделать специальную передачу, что такое наша пенсия, из чего она состоит, и пригласили двух компетентных людей. Я хочу тогда вот что сделать. Я начну с Андрея Неверова, потому что, как я понимаю, он знает все о том, из чего складывается наша пенсия, откуда она берется, как она формируется, что будет в будущем с пенсиями, и с него мы и начнем. Андрей, скажите мне, пожалуйста, на пенсию, на нормальную российскую пенсию человек может жить сегодня?
Ну, знаете, вопрос достаточно тяжелый, почти философский. С одной стороны, кажется, что это невозможно, но с другой стороны, живут. У меня есть такой интересный опыт. Я читаю лекции «Финансовый ликбез». Там в основном молодежь, студенты. И однажды одна девушка задала мне вопрос: а зачем нужно вообще дополнительно копить на пенсию? У меня вот есть бабушка, и она получает сейчас государственную пенсию, нормально живет, мне еще по 500 рублей в месяц отдает. А я тогда задал ей простой вопрос. Сколько раз в году твоя бабушка покупает себе сапоги зимние? Он говорит, ну, где-то раз в 5 лет. Я говорю, а сколько вы, девушка, себе раз в году за зиму, за сезон меняете обувь? 2-3 раза. Вывод напрашивается сам. То поколение, которое сейчас живет на пенсии, привыкло немножко к другому уровню потребления. Оно более выдержано. Оно еще не привыкло к этой необузданности в супермаркетах. Та молодежь, я называю молодежью лиц примерно так до 45 лет.
Понял.
Мы
понял.
Уже привыкли по-другому жить, по-другому вести себя в магазине. У нас уже тележки вот такие вот большие. И жить
вот на такие
эти
большие,
деньги,
о товарах вот прямо...
Товары, да, не, да. По две тележки, да, люди вывозят. Да,
да. Да.
Мы не сможем уменьшить свои потребности настолько, чтобы ужаться вот в государственном...
Сапоги за пять лет, раз в пять лет.
Да. И сейчас много говорят о необходимости повышения качества жизни наших граждан. А вот пенсионная проблема, она упирается в сохранение качества уровня жизни при выходе на пенсию. И, что немаловажно, выход на пенсию – это не когда 60 лет. Это когда прекращает человек работать. Кто-то прекращает работать раньше, кто-то прекращает работать позже. То есть выход на пенсию – это когда человек уходит от активной, так сказать, деловой своей рабочей жизни и начинает вести свой пенсионный отдых, так называемый, который у нас, кстати, Конституция гарантирован. И вот пенсионная наука говорит, чтобы не было вот этого потребительского шока при выходе на пенсию, доход пенсионный должен быть не менее половины
зарплаты.
Ну, того дохода, к которому человек привык. Человек говорит, зарплата, еще что-то, еще. Вот половина должна быть. Ну, я не буду, кстати, говорить, что там в Европе, в других странах, там во многих странах, конечно, больше в среднем, чем половина. У нас, к сожалению, меньше. И государственная система, вот эта вот базовая трудовая пенсия, конечно, пытается всеми возможностями это соотношение улучшить, но и демографическая ситуация, и общая экономика такова, что вот примерно так на уровне 20% она, так сказать, этот показатель будет развиваться, надеюсь, не меньше, но и сильно не больше. И вот где взять еще 30%, это забота каждого из нас.
Где взять 30%? Как вы думаете, Михаил?
Ну, вопрос, конечно, очень интересный. Где взять еще 30%? И Андрей правильно сказал, что сейчас, к сожалению, вот коэффициент замещения, о котором он говорил, он составляет в среднем по нашей стране 20-25%. И, конечно, каждый, кто выйдет на пенсию, он столкнется с тем, что размер его пенсии будет существенно ниже заработной платы. И встает вопрос, как сделать так, чтобы повысить пенсию. Но, как вы знаете, помимо государственного пенсионного обеспечения существует еще и негосударственное пенсионное обеспечение.
Вот и... оно реально существует?
Да, конечно.
Это не домысел?
Нет,
не
это вымысел, не домысел, да, это практика уже более 15 лет. И, соответственно, негосударственному пенсионному движению, ну, вот 15 лет уже, некоторым фондам даже больше. И надо сказать, что это как раз вот серьезная альтернатива помимо государственной пенсии, да, то есть негосударственное пенсионное обеспечение. Именно здесь можно найти резервы для того, чтобы вот как раз недостающие 30% восполнить с тем, чтобы при выходе на пенсию у человека помимо государственной пенсии была еще и негосударственная.
Как вот стать членом этого движения, негосударственного движения, которое, видимо, поддерживает государство, правильно?
Ну, на самом деле, вариантов здесь несколько.
Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, наверное, начнем с того, что, чтобы было понятно относительно того, из чего состоит наша пенсия. Она состоит из трех частей. Это базовая часть, страховая и накопительная. Ну, накопительная часть появилась, когда началась реформа, когда произошел переход от распределительной системы к накопительной. И вот была выделена так называемая накопительная часть пенсии. И благодаря тому, что появилась возможность инвестировать вот эту накопительную часть, у людей появилась возможность инвестировать эту накопительную часть с тем, чтобы к моменту выхода на пенсию их общая пенсия, она
повысилась. Ну вот, например, мне 25 лет, и я хочу, чтобы у меня была большая пенсия. Что я должен сделать?
Ну, на сегодняшний день, если говорить о том, что, какие варианты предлагают сегодня, можно, наверное, выделить следующее. Ну, вот, наверное, одно из последних нововведений – это так называемая программа софинансирования.
Это совсем новая программа?
Да, она буквально начала свое действие с 1 октября этого года.
Расскажите, в чем ее смысл?
Может, я приду на помощь?
Да, приходите на помощь.
Значит, смысл программы софинансирования заключается в том, что каждый гражданин нашей страны может добровольно откладывать на свою пенсию в государственную пенсионную систему еще некоторые деньги своей зарплаты. Значит, и государство...
То есть добавлять к тому, что берет
в качестве налогов,
в качестве налогов
еще какие-то деньги. Да. И государство вот будет софинансировать эти платежи рубль на рубль, паритетно. То есть вы в течение года, например, откладываете 12 тысяч рублей, 1000 в месяц. А по итогам года на вашем счете будет...
24.
Он увеличен на 24.
То есть государство готово вам помочь, если вы
сами
выходите на пенсию.
Да.
А где скапливаются эти деньги?
Они скапливаются либо в Пенсионном фонде Российской Федерации, либо в том негосударственном пенсионном фонде или управляющей компании, куда вы перевели свои накопления.
Понятно. А вот теперь, смотрите, на пенсии человек живет по-разному, да? Мы знаем, что наши мужчины живут меньше женщин, но, тем не менее, все-таки живут на пенсии, а женщины живут порой долго. Как получается, что если один вариант, на пенсии человек живет там до 90 лет, а 30 лет, как сделать так, чтобы пенсия оставалась такой же? Она не упадет, если скажет, что-то он зажился. Да вот расскажите.
В государственной пенсионной системе, вот государственная трудовая пенсия, о которой мы сейчас говорим, все пенсии выплачиваются пожизненно, и после назначения пенсии не наследуются. То совершенно не важно, сколько вы проживете год на пенсии или лет 30, ваша пенсия и любая из ее частей будут изменяться, ну, в рамках, так сказать, установленного законодательства, но они не будут уменьшаться из-за того, что вы прожили лишние какие-то годы.
Вот. Лишние с точки зрения.
Да. То есть
государство, может быть.
Государство в среднем посчитало, что наш гражданин при выходе на пенсию живет 228 месяцев, 19 лет. В среднем, не делая разбивки между мужчинами и женщинами. То есть фактически мужчины датируют женскую прекрасную половину нашего российского человечества. Да. Но если человек даже проживет больше, чем 228 месяцев, это не значит, что кто-то ему отменит государственную пенсию.
Здесь мы не должны волноваться.
Система солидарности поколений и полов фактически в государственной системе. Вот если говорить про добровольные виды пенсионного обеспечения, вот там существует целая целый спектр пенсионных схем. Есть пенсионные схемы наследуемые, ненаследуемые. И там, конечно, уже вот этот расчет, он производится более точно в зависимости от возраста назначения пенсии и пола человека, который ее себе назначает. Там есть большая гамма продуктов, например, продукты семейные, когда платится пенсия мужчине, в случае его смерти там, значит, там 75%
выплачивается
пережившей супруге. Угу. То есть спектр очень большой. И...
Это тоже что-то новое для России, правда?
Нет, это не новое, это просто добровольные продукты, которые предлагают частные негосударственные пенсионные фонды. Их, кстати, у нас в России существует более 300.
Как человек может их выбрать?
Вот, вы знаете, как, да. Вот проблема может быть в том, что частные пенсионные фонды не могут себе позволить открывать представительства там, в центре городов, в частности, в центре Москвы. Они все борются со своими издержками для того, чтобы минимизировать свои затраты на ведение дела, потому что у них очень ограниченные источники для вот, расходования на себя. Вот если обратиться в интернет и набрать НПФ, то я думаю, что будет несколько сотен ссылок на сайты негосударственных пенсионных фондов, где можно ознакомиться с программами, которые эти фонды предлагают.
Наши люди достаточно сознательны для того, чтобы думать о пенсии заранее, как вообще в нашей стране?
А у наших людей нет другого выхода.
То есть они сознательны в этом смысле, да?
Знаете, опросы и статистика показывают достаточно низкую степень сознательности. Но последние реформы все больше и больше толкают наших граждан к тому, чтобы это пенсионное самосознание повышалось.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях президент Сберегательного фонда РЭСа Андрей Неверов и генеральный директор управляющей компании ВИКа Михаил Малахов. Тема нашей передачи «Что такое наша пенсия?». Напомню вам мое уже слово, сказанное в начале передачи. По-моему, тема очень горячая, тема очень актуальная, и надо беречь вот эти все сбережения, как честь с молоду, так и деньги для пенсии тоже с молоду. Правда, Михаил?
Да, конечно.
Что же там с финансированием, что происходит?
Да, я еще хотел несколько слов добавить по поводу программы софинансирования и сказать, что сегодня у государства самая важная задача – это переломить сознание людей и заставить их задуматься о своем будущем. И, как уже было сказано, первый шаг к этому уже сделано. И с 1 октября этого года была введена система софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан. Ну, как было сказано, рубль на рубль или тысячу на тысячу. И смысл этой системы не в том, чтобы просто дать людям какие-то деньги, а сформировать у них желание накопить на старость и задуматься о своем будущем. Но надо отметить, что эта система будет действовать только 10 лет.
А дальше что?
Дальше пока определен срок только 10 лет.
Сформироваться на сознание.
Кто за эти 10 лет поймет, что это такое, тот выиграл. Ну, а кто не поймет, то когда он выйдет на пенсию, ему уже не придется жаловаться, что он сидел и боялся, а вдруг государство меня обманет. Вот по нашей оценке, около 17 миллионов россиян сегодня могли бы достаточно безболезненно для собственного бюджета заключить соглашение о добровольном пенсионном накоплении. Это практически четверть работающего населения страны.
И... А кто к ним придет? Или они должны обратиться? Вот как тут действует система?
Ну, я хотел сказать, что вот эта система софинансирования еще хороша тем, что она помогает увеличить пенсионное накопление россиянам 53-го и 66-го с годов рождения. То есть это та категория россиян, которая была исключена из пенсионной реформы, и у которых накопительная часть пенсии формировалась только с 2002 по 2004 год. Поэтому вот эта система софинансирована, она будет как раз интересна людям средних возрастов, но наиболее трудоспособным. Поэтому мы считаем, что вот эта программа софинансирования очень интересна и перспективна. Но еще раз подчеркиваю, она будет работать только 10 лет.
Значит, надо спешить. Андрей, а вот если человек сейчас вышел уже на пенсию, может ли он что-то сделать для того, чтобы эта пенсия увеличилась? Или это уже все обрублено?
Если работает. Если он еще работает,
так, тогда что?
Есть возможности. Во-первых, я хотел продолжить тему софинансирования, которая дает дополнительные возможности для лиц, достигших пенсионного возраста, получивших пенсионное основание, но не назначивших себе государственную трудовую пенсию. Для них государство предлагает не назначать государственную пенсию, и тогда они смогут участвовать в системе софинансирования, и государство будет на их 1000 рублей добавлять не 1000, а 4. И они смогут за вот эти вот 10 лет участия в программе получить от государства не 120 тысяч, а 480.
Ну, это серьезно.
Это прилично. То есть это придумано для тех пенсионеров, младших пенсионных возрастов, конечно же, которые, ну, во-первых, сохранили здоровье, имеют хороший трудовой доход в виде заработной платы и планируют проработать еще там 5-10 лет, прежде чем окончательно уйти на покой. Вот такая возможность есть, она достаточно интересная.
Ну, я хотел бы продолжить и рассказать, что нужно для того, чтобы войти в эту систему софинансирования. Для того, чтобы войти в эту программу, необходимо в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года написать заявление установленного образца и передать его либо лично в отделение пенсионного фонда по месту жительства, либо работодателю. В последнем случае бухгалтерия предприятия будет автоматически перечислять часть вашей зарплаты, указанной в заявлении, на ваш пенсионный счет.
То есть предприятие может принять участие в этом деле, да?
Должно.
И после того, как вы сделали годовой взнос, то со следующего года государство начинает со своей стороны пополнять ваш счет. При этом совсем не обязательно все 10 лет вносить одинаковую сумму. Работник решает сам, сколько перечислять в пенсионный фонд в зависимости от своих возможностей.
Так, погодите, Михаил, получается так, что если я, например, действительно неплохо зарабатываю и кладу большие деньги, то все равно один к одному идет, да?
Ну, со стороны государства не более 12 тысяч в год.
Да. Не более 12 тысяч в год государство дает на это, да. Правильно?
Ну, при этом работодатель также может принять участие в программе софинансирования, но для него это дело добровольное.
Если он добрый, если он хороший.
Да, и размер его взноса ничем не ограничен.
Он получает годы, да? Никаких налогов на это не будет.
При этом работодатель сам определяет, какие суммы и за каких работников будет перечислять на их пенсионные счета. Ну, скажем так, пока у работодателя особых стимулов для этого нет, но сегодня
Можно такие найти стимулы?
Ну, конечно, многие предприятия заманивают работников сейчас не только зарплатой, но и социальным пакетом.
Вот здесь
раз кроется еще одно преимущество вот этой системы софинансирования.
Вот у нас опыт есть работы с работодателями. Сейчас активно приходится ездить по стране именно потому, что у предприятий появляются вопросы, как реализовывать эту программу. Во-первых, в законе указано, что работодатель не имеет права отказывать работнику в приеме заявления на софинансирование и в приеме заявления на перечисление средств по софинансированию. А многие работодатели просто не знают, что с этим делать, а работники уже идут. ПФР же начал активную рекламу по телевидению, средствам массовой информации. И в частности, ну, вот наш пенсионный фонд оказывает некую поддержку своим клиентам в этом смысле. Мы у них открываем пункты по регистрации данных заявлений, консультируем. Ну, в общем, это наша работа.
По всей стране.
По всей стране, да. У нас мы работаем на базе компании, у которой 800 филиалов, поэтому мы все можем это позволить. И активность есть. Со стороны работодателя, знаете, тоже интересы есть именно по участию своими деньгами. Потому что, во-первых, работодатель, пользуясь такой интересной государственной инициативой, отменяет устаревшие социальные программы материальной помощи некоторые, которые остались как некие пережитки еще там с советского времени. Во-вторых, конкуренция труда в некоторых секторах сейчас настолько высока, что работодатели даже применяют программы негосударственного корпоративного пенсионного обеспечения. Вот я могу пример привести, если вы не возражаете.
Да, конечно.
Вот пример очень простой. Работнику говорят, вот приходи к нам работать, за каждый год твоей работы в нашем предприятии мы будем тебе на пенсию откладывать годовой оклад. Приличные деньги. Но если ему отдавать их в карман в конце года, он их забрал и ушел на предприятие через дорогу, где, может быть, оклад подняли там на 5%. Ему говорят, нет, мы тебе положим на пенсионный счет эти деньги. Но воспользоваться ими ты сможешь, если проработаешь некое достаточно длительное время. Например, 5 лет. И учти, каждый год мы будем тебе по годовому окладу класть. Вы себе представляете, что на 4-й год у него уже там накопится 4 годовых оклада, ему можно последние 3 года зарплату уже не поднимать. Он, видя эту справку, состояние счета, какая там сумма, которую он потеряет в случае ухода, в жизни не уволится. И вот такие программы, они, кстати, работают во многих крупных компаниях. Ведь основное развитие негосударственного пенсионного обеспечения имеет именно в крупных корпорациях. Работники железных дорог, «Газпром», нефтяные компании, они все обеспечены корпоративными пенсиями, они поэтому чувствуют себя намного защищеннее. К сожалению, мелкие компании, средний бизнес, самозанятое население у нас не охвачено.
А кто вообще у нас наименее защищен по пенсионным делам? Ну, и по будущим пенсионным.
Получается, делам. Вот в этой логике наименее защищены работники мелких компаний, средний бизнес, нанятое население в средних и мелких компаниях. Социальный сектор там отсутствует, профсоюзов там нету, никаких коллективных соглашений там не подписывается. Во многих из них, чего греха таить, не секрет, платят зарплату в конвертах. И в этом случае человек вообще не получает даже и государственной пенсии фактически, только базовую. Да? Люди об этом не думают. А потом наступает пенсия и час расплаты.
Расскажите еще про базовую. Мы начали об этом разговор, но не продолжили. Базовая пенсия – это что такое?
Ну, я называю базовой пенсией – это трудовую пенсию по старости в соответствии с законом номер 173 ФЗ. Это пенсия, которая выплачивается всем гражданам России, имеющим, так сказать, минимальный стаж работы. Он сейчас, кстати, достаточно небольшой, необходим.
Сколько?
Ну, я могу сказать, сейчас размер базовой пенсии составляет 1794 рубля.
Это базовая часть трудовой пенсии, да. Это базовая часть. То есть трудовая пенсия состоит из трех частей. Базовая, страховая, накопительная. Накопительная пока у сегодняшних пенсионеров еще не выплачивается. Она начнет выплачиваться
в 2012
году. С 2012 года, да. И базовая часть вот, постоянно индексируется государством, исходя из возможностей бюджета. Она фактически из бюджета выплачивается. Страховая часть, она зависит от страхового капитала, пенсионного капитала.
Мы об этом поговорим уже после сводки новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях президент Сберегательного фонда РЭСА Андрей Неверов и генеральный директор управляющей компании ВИКа Михаил Малахов. Тема нашей сегодняшней передачи «Что такое наша пенсия?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина переведена из тюремной больницы в городскую клинику и чувствует себя удовлетворительно. Об этом Интерфаксу сообщил источник в медицинских кругах Мордовии, где Бахмина отбывает наказание по обвинению в экономических преступлениях. Согласно тому же источнику, перевод связан с большим сроком беременности заключенной, которая нуждается в более тщательном медицинском наблюдении. 30 октября такую же информацию о радио «Свобода» сообщила сотрудница газеты «Ведомости». Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. По законодательству новый глава республики должен сформировать свой кабинет министров. В Подмосковье милиционеры незаконно продержали 3 суток под стражей человека, который затем скончался от эпилепсии. Возбуждено уголовное дело. В СИЗО Нальчика 5 подследственных из Ингушетии проводят голодовку. Как заявил Интерфаксу глава управления ФСИН по Кабардино-Балкарии Ахмед Абидов, задержанные требуют отправить их домой в Ингушетию. Он назвал это неправомерным. В Москве на 84-м году жизни скоропостижно скончался известный хирург Вахтанг Немсадзе. Он почти 40 лет проработал главным детским хирургом Москвы. На Украине с 1 ноября прекращено вещание в кабельных сетях 4 российских телеканалов в связи с тем, что они не отвечают украинским законам о морали, рекламе и авторских правах. В черный список попали Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР «Планета», ТВЦ «Международный». Пакистанские власти заявляют, что в результате землетрясения, которое произошло в среду в провинции Белуджистан, без крова остались около 75 тысяч человек.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях президент сберегательного фонда РЭС Андрей Неверов и генеральный директор управляющей компании ВИКО Михаил Малахов. Тема передачи «Что такое наша пенсия?». Мы говорили о базовой пенсии, да?
1794 рубля.
Каждый человек, который проработал в России... Сколько лет?
Пять лет?
Имеет право получать
базовую часть пенсии.
Сколько людей в России получают только базовую пенсию, как вы думаете? Знаете,
очень немного. В основном, конечно, еще получают страховую часть. И плюс вот эта вот базовая часть 1794, поэтому, кстати, это до последней индексации. Но если человек имеет иждивенцев,
да.
Если человек имеет инвалидность, то она больше, притом значительно. Но есть еще социальная пенсия, которая выплачивается тем, кто вообще никогда не работал. Но средняя пенсия государственной, по-моему, сейчас не превышает 3,5-4 тысячи рублей. И, честно говоря, я не вижу тут большой разницы, что 3,5, что 4. От этого, как бы сказать, уровень жизни серьезно не меняется.
Когда он начинает меняться на пенсии? Какая пенсия достойна нашего человека, нашего работающего человека? Какую бы вы пенсию, Андрей, хотели бы иметь в своей старости?
Знаете,
условно говоря, а почему нет?
Ну, здесь можно, наверное, сослаться на опыт западных стран, да, и сравнить, как бы, вот, коэффициент замещения, какой есть в западных странах и с Россией, да. То есть, как мы раньше сказали, коэффициент замещения в России это порядка 20-25%. Да. В развитых странах он больше 50%. В некоторых даже доходит до 70%. Поэтому, естественно, нужно стремиться к тому, чтобы коэффициент замещения был как минимум в 2 раза больше, чем сейчас.
Андрей, тем не менее, какую пенсию хотели бы вы иметь?
Я, кстати, хочу заметить, что в советское время минимальный коэффициент замещения 50% достаточно жестко выдерживался. Если помните, была средняя зарплата там 120-130, пенсия была между 60-70 рублями. И я бы, конечно, хотел бы получать пенсию как раз на уровне половины моего дохода.
Половина, да?
Да.
А 70% вы не хотели?
Ну, знаете, вот дай бог заработать наполовину. Я понимаю прекрасно, что мне на пенсию надо будет самому зарабатывать. И ждать, что эта половина мне упадет потом, как некая выигрыш в лотерею от государства, я прекрасно понимаю, что ждать этого нельзя.
Я так понимаю, что ждать нельзя, потому что демографические проблемы настолько велики, да, что нам придется встретиться с совершенно новой реальностью через 20-30 лет. Вот расскажите об этом.
С демографией все очень просто.
То есть просто, но страшно.
В 1974 году на одного пенсионера приходилось 5,4 работающего человека советского. Ну, во-первых, это было связано не только с демографией, не платились пенсии, так сказать, колхозникам, тунеядцам, было очень много ограничений, минимальные требования по стажу были выше. Значит, в 90-х, во-первых, были сняты все ограничения, во-вторых, наложились демографические волны, которые сформировались после 2 мировых войн, в которых участвовала наша страна. Фактически этими войнами были подкошены поколения, ведь они, эти волны, войны между собой были как раз вот 15-18 лет, как раз развитие поколения, выход, как это, в детородную зону, так называемую. И вот по прогнозам сейчас у нас примерно 1 к 2, двое работающих на одного пенсионера. И в течение примерно 20-25-30 лет, значит, мы выйдем, так сказать, на показатель 1 к 1. Конечно, наше, так сказать, государство делает все возможное, пытаясь, так сказать, выйти из этой ситуации. Но демография, она очень инерционная. И даже повышение рождаемости, которое мы, слава богу, видим в последнее время, оно даст...
Серьезное повышение?
Ну как, его можно назвать серьезным. Я даже, значит, сужу по своему двору, очень много детей, в детских садах мест нету, значит, все-таки повышение рождаемости наблюдается. У меня самому ребенку, там, старшей девочке 9, сын родился там 1,5 года назад, и как бы вот есть желание еще детей заводить, поэтому все-таки можно сказать, что рождаемость растет, могу сказать, на личном примере.
А у вас как?
Ну, у меня пока один ребенок.
Надо продолжать это дело. И, значит...
Тут человек размахивается на 3-4 вообще. Надо было действительно хороший пример.
Ну, мне кажется, что вот все-таки мы ради этого все-таки живем, и здесь не вижу каких-то причин. Дело-то, в общем-то, не в экономике. Вы знаете, самая хорошая рождаемость в самых экономически отсталых государствах, там, как бы с экономикой тут не сильно все это увязано.
И тем не менее, даже если у нас будет много детей, демография настолько инерционна, что...
В ближайшие годы кардинальная ситуация не изменится.
Несколько, так сказать, 2-3-4 поколения могут только выровнять эту ситуацию. То есть это, ну, сотни, полторы сотни лет нужны для того, чтобы вот эти последствия этих двух мировых войн, в которых наша страна потеряла десятки миллионов человек, как-то выровнялись в нашей демографической ситуации.
Значит, население будет продолжать падать какое-то время еще? Да?
Ну, знаете, население еще, численность населения еще зависит от миграции. Миграция разная бывает, белая, черная. То есть работать кому есть, а вопрос, платят ли эти люди налоги. А население у нас сейчас в нашей стране постепенно падает, темпы падения вроде как снизились. Надеюсь, что эту ситуацию переломит. Но даст ли это какую-то надежду, например, моему поколению, да, вот мне сейчас там 34 года, да, нет. То есть вот моему поколению либо сам накопишь, либо вот будет самая сложная ситуация будет как раз через 20-30-40 лет, когда мне выходить на пенсию.
И... То есть дальше уже будет полегче.
А дальше потом начнется выход из этого пике пенсионного. На самом деле действительно так. Значит, и тут выхода на самом деле нет, надо копить. И здесь хочу простую вещь еще сказать, опять же понятийную. Что такое большая зарплата? Это зарплата больше других. Когда ты можешь купить больше, чем основная масса какая-то, как-то выделяешься на общем фоне. Что такое большая пенсия? Это пенсия больше других. Сейчас пенсионер, который получает, например, 10 тысяч в месяц, чувствует себя богатым пенсионером, потому что в среднем 3,5-4, у него 10. Потратили на основные затраты, так сказать, пенсионные, медицина, коммуналка и так далее. У него еще остались деньги, у другого человека не осталось. Что будет через 20-30 лет? Ну, опять же, принцип экономики будет сохраняться. Тот, кто больше себе накопит, он будет более состоятельным пенсионером. Кто сегодня все деньги потратит, он будет, так сказать, менее состоятельным, либо будет находиться на этом социальном минимуме прожиточном. Я лично для себя, ну, не хочу такой перспективы быть на социальном минимуме. Вот. Это как сейчас получать МРОТ в виде зарплат. Ну, кто хочет сейчас работать за МРОТ?
Ну, понятно.
Никто.
Понятно.
Вот, собственно,
Михаил, а у вас какие перспективы?
Ну, вот как раз я хочу сказать, что для поколения среднего возраста, 35-40 лет, как раз вот программа софинансирования и участие в этой программе как раз, на мой взгляд, позволит существенно увеличить свою пенсию. Вот, поэтому для тех, кто был исключен из накопительной части, то есть это 67-й год и старше, соответственно, программа софинансирования представляет реальную возможность увеличить свою пенсию.
Да, действительно, интересно бы разобраться в конкретных цифрах. Значит, сколько надо откладывать, чтобы получить... Вот что вы можете предложить нашим радиослушателям? Сколько надо откладывать в месяц?
А я вот делал расчет, давайте, с вашего позволения. Да. Вот возьмем некий пример. Мужчина сейчас 30 лет, получает зарплату 30 тысяч рублей. То есть, в принципе, это, ну, немножко выше среднего по России. Ну, для городов, наверное, достаточно актуальная цифра. Значит, как мы уже с вами разобрались, его нормальная пенсия будет составлять 15 тысяч рублей. Правильно?
Да. Значит, если все будет хорошо.
Если все будет хорошо. Значит, ну мы откинем, значит, сложные цифры, инфляция, доходность. Давайте предположим, что деньги его накопления будут инвестироваться защищенными от инфляции методами.
Понятно.
И будем считать в сегодняшних рублях, да, в сегодняшних батонах, так, да, скажем так.
4 и колбасах.
4 тысячи он получит от государства, так? Осталось 11. Если он вступит в систему софинансирования пенсий, значит, он получит еще примерно 1000-1500, если будет участвовать его работодатель. Значит, осталось еще примерно 9,5-10 тысяч. Вот чтобы 10 тысяч получать в виде негосударственной пенсии, нужно к выходу на пенсию, то есть к 60 годам, накопить примерно 1 300 000 рублей. Чтобы 1 300 000 за 30 лет накопить, нужно раз в месяц откладывать, вот у меня получилось простым делением, 3,6 тысяч рублей в месяц, то есть 3600 рублей. Вопрос.
Прямо может, 100 евро. Вот,
и да, все, может и ли человек с зарплатой 30 тысяч потратить на свою будущую пенсию 1000 на софинансирование в месяц?
Как вы думаете, Михаил?
И 3,5, то есть 4,5 в месяц.
Может, я считаю, что ну, может. Все будет зависеть, конечно, от реального дохода. Да, но я думаю, что если человек все-таки заинтересован в том, чтобы к моменту выхода на пенсию у него была пенсия достойная, я думаю, он может чем-то пожертвовать в сегодняшний момент времени. Но здесь надо
Меня волнует сознание наших людей. Мне кажется, что наши люди, вот действительно русский мужик задним умом крепок, и когда уже, наверное, за 50, то, наверное, человек начинает задумываться. А где-то вот в возрасте Андрея это только самые сознательные люди думают.
Ну, наш опыт общения с молодежью, да, мы тоже достаточно часто выезжаем на разные предприятия и рассказываем о нововведениях, о пенсионной реформе. И, конечно, мы видим, что молодежь сейчас не очень заинтересована и вообще мало знает о тех предложениях, которые сейчас существуют на рынке, к сожалению. И, как вы правильно сказали, в основном люди задумываются о своей пенсии, уже ближе где-то, наверное, к 35 годам, к 40, да. Вот. И как раз вот одной из проблем пенсионной реформы на сегодняшний день как раз мы считаем, что достаточно низкая информированность населения. То есть многие с удивлением узнают, что существуют негосударственные пенсионные фонды, существует система софинансирования. Просто многие не знают. Ну, а те, кто знает, может быть, даже и не верят. Поэтому, конечно...
Не верят в эти чудеса.
Да, я думаю, что с течением времени ситуация будет, естественно, меняться в лучшую сторону.
А реклама идет этого дела вообще? Как люди узнают об этом? На телевидении достаточно рекламы этого?
Вообще нет.
Вообще нет.
Судя по нашему опыту, люди очень мало знают. То есть они в основном узнают, когда им приезжаешь, что-то рассказываешь. Вот. И мы, конечно, считаем, что на сегодняшний день в средствах массовой информации недостаточно рекламы, касающихся освещения вопросов пенсионной реформы. Поэтому это один из вопросов, который необходимо решать.
Знаете, здесь ситуация такова, что сейчас пошло информирование из средств государства о программе софинансирования, и мы уже видим по откликам наших клиентов и потенциальных клиентов, как она эффективна. Люди у нас все-таки привыкли верить телевизору. Негосударственные пенсионные фонды пока еще не настолько финансово независимы, чтобы тратить деньги на телевизионную рекламу. У нас очень жесткие ограничения по затратам на обеспечение своей деятельности. И,
со стороны кого?
Ограничения, да. Законом установленные. Угу. Мы не можем из взносов, которые нам дают наши клиенты, сразу тратить деньги на какие-то наши нужды. Эти деньги все мы переводим на счета пенсионные, с них мы ничего брать не имеем права. Мы только берем небольшую толику от инвестиционного дохода, который мы зарабатываем на эти счета. И, кстати, если этого дохода нет, то мы остаемся вообще на определенный период без каких-то дополнительных источников существования. Вынуждены жестко затягивать пояса. О телевизионной рекламе здесь говорить достаточно сложно. Мы не столько зарабатываем с каждого клиента, чтобы тратить на каждого клиента в виде рекламной нагрузки какие-то большие деньги.
Тогда помимо системы софинансирования нужно еще вести систему совместного рекламирования.
Информирования населения.
Информирования и рекламы.
Если бы здесь государство как-то, более объемно нам помогало, представить информацию, помочь, может быть, немножко и финансово, мы могли бы. Но, к сожалению, реклама у нас сейчас настолько дорого, что наша организация социального обеспечения себе позволить это не могут. Государственный фонд сейчас программу софинансирования начал активно продвигать. И нам уже звонят люди, то есть появились инициативы снизу, говорят, а что делать, куда идти, как? Мы понимаем, что что-то это с вами как-то ассоциируется и связано.
Вот. Я так понимаю, что есть государственные фонды, есть негосударственные фонды. Есть ли конкуренция между вами?
Нет. Государственный пенсионный вместе. Фонд – это инфраструктурная основа пенсионной системы России. И, значит, у ПФР спектр задач огромен. Это, во-первых, выплаты текущей пенсии, ЕДВ. Конечно, в государственном пенсионном фонде сейчас пока порядка 95% всех имеющих накопления, так называемых молчуны, потому что граждан России держат там деньги, так называют молчунами. Да?
Интересно. Первый раз слышу.
Значит,
писательское определение, как всегда.
Да.
Когда народ придумает, то звучит, как писатель придумал.
Молчуны. Да. Но это далеко не основная задача Пенсионного фонда Российской Федерации. И, значит, самостоятельно деньги Пенсионный фонд не инвестирует, он отдает государственной управляющей компании. Доходность по этим сбережениям не такая уж и высокая. И здесь у частных участников рынка есть определенные преимущества.
Но я продолжу эту тему. Вот, в частности, относительно доходности инвестирования пенсионных накоплений. Как вот сказал Андрей, по умолчанию средствами накопительной части распоряжается государственная управляющая компания в лице Внешкомбанка. И вот можно привести пример эффективности управления. Если мы возьмем, допустим, первое полугодие 2008 года, то государство по накопительной части заработало для будущих пенсионеров доходность в размере 4,85%. При уровне инфляции за тот же период 8,6%.
Скажите, это много или мало?
Если мы говорим о сохранности пенсионных накоплений, то, естественно, уровень доходности он должен быть сопоставим с уровнем инфляции или даже ее превосходить. Поэтому, естественно, желаемый уровень доходности по пенсионным накоплениям он должен быть выше уровня инфляции.
Понял. А скажите, насколько вообще можно во все это верить? Я имею в виду, я откладываю, а если деньги сгорят, где гарантия? Как вы с этим, выходите ли вы государство с вами, какие у вас есть гарантии ваших компаний? Я понимаю, что все может произойти в жизни, и в жизни государства, но тем не менее, какие основные гарантии вы имеете?
Основные гарантии – это регулирование и зарегулированность нашей деятельности. Ведь в отличие от различных финансовых структур, которые, кстати, до сих пор существуют в нашей стране и собирают деньги, потом, значит, нарушают свои обязательства, кидают наших граждан, мы работаем на основании лицензии. Нас контролируют, негосударственные пенсионные фонды контролируют 4 федеральных ведомства. У нас есть целая система независимого контроля. Это спецдепозитарий независимый, который контролирует каждое действие, происходящее с инвестициями, ежегодный аудит и актуарное оценивание ежегодное. У нас есть внутренние органы контроля, так называемый попечительский совет, в который входят, в частности, представители наших клиентов, ревизионная комиссия и так далее. У нас есть требования публикации ежегодно отчета о своей деятельности, требования публикации всей отчетности уставных документов, правил на сайте. То есть каждый пенсионный фонд.
Но то, что Михаил сказал, что если инфляция большая, так что же, все-таки это горит и горит этот фонд?
Вы знаете, если доходность ниже инфляции, стабильно ниже, то получается, что деньги горят и горят. Но пока прошедшие 3 года, тоже, кстати, непростые, тенденция была немножко другая. Частные управляющие компании, частные пенсионные фонды показывали, рынок показывал доходность все-таки выше, чем государственная управляющая компания. То есть они защитили от инфляции и еще немножко заработали.
Да.
А государственная система, она понемножку, то есть там денежки понемножку фактически инфляции проедались. Если это разложить лет на 30, то, в общем-то, картина будет достаточно печальной.
Скажите мне, пожалуйста, на основании какого опыта, межнационального, международного опыта, можно выстроить наиболее выгодную для будущих пенсионеров пенсионную систему? Есть ли такие страны, в которых вы заглядываете в законы, смотрите в бумаги и говорите, бы нам такое? Какие это страны?
Ой, знаете, вопрос, в общем-то, достоин, наверное, Академии наук, потому что над этим наши специалисты бьются последние 20 лет.
Понятно. Академия наук, Академия наук, но всегда же вот подходишь к товарам, да, и в магазине где-то, или просто на улице смотришь машину, говоришь, вот мне бы такую машинку, вот я бы на такой бы ездил. А как тут вот вообще?
Ну-ка, мне интересно, а какую бы вы машину выбрали, американскую или японскую?
Да я бы выбрал европейскую, но это уже, по-моему, я делаю рекламу европейским машинам. А что касается вот здесь действительно пенсионного фонда, ну, я думаю, вы же сталкивались, оглядывались как бы на опыт.
Вот мне лично кажется, что ближе вот еще и к нашему духу наших граждан система все-таки американская.
Американская,
да. То есть система там, кстати, могу сказать, что там в Штатах копят далеко не 100%. И далеко не у всех там огромные пенсии. Но те, кто копят, они пользуются достаточно существенными налоговыми льготами. Жесткая система, кстати, там налоговая в этом смысле. То есть, если там нет возможности для злоупотреблений. И компании могут в пользу своих работников формировать пенсионное сбережение. Этот самый известный у них налоговый план 401K, так называемый, паритетный, да. И сами работники, значит, граждане, и, в общем-то, могут формировать себе определенные сбережения, и это очень хорошо экономически стимулировано.
И там 50% или 70%
от замещения?
Да, да.
Ну, там, по-моему, там не 70, там не немецкий уровень, по-моему, там порядка процентов 65, например, так вот в среднем, да, но последнюю вот статистику, по-моему, лет, это пятилетней давности, то есть накопительными программами там охвачено порядка 60% работающего населения.
А в Европе какая страна наиболее прогрессивная в этом смысле?
Ну, в Европе вообще, ну, вообще считается, как бы сказать, такой страной классики в пенсионных сбережениях.
Германия, наверное.
Это Англия.
Англия,
нет,
да?
Говорит, Англия, да. Значит, в Германии вот система тоже очень хорошо развита. В Германии она интересна таким всеобщим вообще наложением на менталитет населения. И немцы, они очень бережливые, скрупулезные. Поэтому у них система пенсионная еще сложнее нашей, но там все ее очень хорошо знают. И немцы... Знаете, ну, я несколько раз ездил, общался вот с простыми, так сказать, жителями, немцами. Они относятся к пенсии совсем не так, как мы. Они относятся к пенсии как к отпуску. Вот как мы весь год мы стремимся дожить до отпуска.
А там тебе
отдохнуть.
А там тебе отпуск несколько...
А там люди работают, чтобы дожить до этого пенсионного отпуска. Вот так вот до 60. Там, ну, у них возраст пенсионный, кстати, выше. Вот, но при наличии значительных накоплений можно уйти на пенсию раньше. Это, кстати, к вопросу нашего пенсионного возраста. Вот, и уйти на пенсию... Значит, махнуть рукой на все эти трудовые заботы и отдыхать, сберечь
свое
здоровье,
путешествовать,
да-да-да. Именно жизнью. Благодаря этому у них продолжительность жизни значительно выше нашей, потому что там люди по-другому относятся вот к своему пенсионному будущему. Наши вынуждены работать.
К своему пенсионному возрасту, там вообще по-другому относятся к старости, да, если у нас старость – это беда и...
Ну, да.
Старость не радость, то у них...
там это праздник.
А у них пенсионеры праздник, являются одной из значительных категорий с высокой покупательской способностью. То есть у них, значит, даже есть такая смешная проблема. Слишком пожилые люди водят автомобили, и часто случаи ДТП на дорогах. Мне рассказывали там... Человек там 90 с чем-то лет, кого-то сбил, вот, купил новую машину у него, вот, и они собираются вводить ограничения возрастные, потому что эти люди могут себе позволить
купить машину,
автомобиль, вот, но, так сказать, ну, их власти понимают, что им по возрасту надо делать ограничения, потому что часто ДТП с участием очень глубоко пожилых водителей. Вот у нас эта проблема не актуальна.
То есть у нас столетний человек не садится в новый Мерседес и не едет сбивать пешеходов.
Да, у них бывает. Вот. Нам бы их проблема, как говорится.
А в Скандинавии?
В Скандинавии немножко другая система. Там, в общем-то, намного выше роль государства. То есть там выше налоги намного и меньше роли...
То есть там социализма гораздо больше, да?
Абсолютно верно.
А давайте еще вернемся к советской системе. Вот скажите, пожалуйста, ну, есть, естественно, все мы знаем некоторые ностальгии по Советскому Союзу. Там действительно была нормальная пенсионная система? Или это наши такие фантазии уже?
Ну, сказать сложно, но вот с точки зрения, так сказать, пенсионных законов, она выдерживалась достаточно хорошо. И чётко. Уровень жизни человека при выходе на пенсию снижался, так сказать, в норме, он был в норме снижался. То есть, если человек мог, пока он работал, например, имел автомобиль, то при выходе на пенсию он не был вынужден, например, отказываться от автотранспорта, по крайней мере, там, первые там, несколько лет. Ну, сейчас же ситуация совсем другая.
Тем более, что тогда бензин стоил дешевле минеральной воды.
Да? А это весь как бы комплекс проблем. Извините, а квартплата? Квартплата. Сейчас же очень существенная составляющая затрат пенсионера является квартирная плата. И она съедает от той вот пенсии, которую сегодня в среднем получают наши пенсионеры, ну, в общем-то, почти половину. Больше половины. Лекарства, медицинское обеспечение. Тогда все эти базовые социальные потребности этого пенсионера, они удовлетворялись достаточно дешево. Нельзя сказать, что полностью бесплатно. И этих там 50-60 рублей хватало.
Скажем так, тогдашние пенсионеры могли позволить себе больше, чем сегодняшние.
Да.
Даже так, да?
Даже так, да.
Даже так.
Но будущие пенсионеры позволят себе больше, чем советские?
А кто как будет копить? Кто будет копить, позволит.
Вот на этой радостной ноте мы, наверное, и закончим сегодня нашу программу. Энциклопедия русской души. Мы завершаем нашу программу на волнах Радио Свободы. Наши гости – президент Сберегательного фонда РСА Андрей Неверов и генеральный директор управляющей компании ВИКа Михаил Малахов. Напомню, тема нашей передачи была «Что такое наша пенсия?». Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».